Рассказ наш сегодня будет непростым. Точнее, посвящен он непростому персонажу. Персонажу в петербургской истории, сыгравшему немалую роль, человеку интересному, значительному, наверное, очень противоречивому. Впрочем, можно ли найти среди людей, живших и живущих ныне, непротиворечивых, внутренне? Человеку, у которого среди нас репутация очень определенная, явно негативная. Имя этого человека даже стало нарицательным. Оно обозначает целую эпоху нашей национальной истории в первой четверти XIX века. И наше представление об этом персонаже формируется на основании очень странных поздних свидетельств тех людей, которые сообщали в своих воспоминаниях, мемуарах, исторических трудах вторичные соображения, взятые неизвестно откуда. Но, наверное, главным источником представлений о том, кому посвящается наш сегодняшний рассказ, являются 8 строк пушкинской эпиграммы, известной со школьных лет очень широко. Эпиграмма, которая создает однозначно негативный, более того, отвратительный образ человека, которого звали Алексей Андреевич Аракчеев. Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совету он учитель, а царю он друг и брат. Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Кто же он, преданный без лести? Грошевой солдат. Эпиграмма, написанная вскоре после окончания лицея, в первый петербургский период жизни Пушкина, эпиграмма, которая говорит не только об Аракчееве, но и об императоре Александре. Как это так? Другом и братом царю может быть и мучитель губернаторов, и притеснитель России, и человек подлый, лишенный и чести, и чувств. Эпиграмма не самая сильная сторона творчества Пушкина. Но вот на основании этих строк у многих поколений создавалось впечатление о каком-то проклятии России. Мы не хотим идеализировать Алексея Андреевича Аракчеева. Вообще не надо идеализировать никакого из исторических деятелей. Мы просто хотим сказать о том, что представление почти суеверное об этом человеке, укрепившееся в нашей исторической памяти, в нашем массовом сознании, далеко не во всем соответствует тому, что собой на самом деле этот человек представлял. Он родился вне Петербурга и умер не в нашем городе. И похоронен далеко за пределами Петербурга, в своем знаменитом имении Грузина на Волхове. Но слишком большая часть его жизни и слишком важная доля его биографии связана с Петербургом. Он родился осенью 1769 года в обедневшем дворянском семействе в провинции, и детство, и отрочество свое провел в отцовском доме. Под впечатлением тех наставлений, которые давали ему родители, воспитывавшие в сыне благонравие, терпение, готовность и желание подчиняться, набожность, трудолюбие. Сельский дьячок был первым его учителем русского языка и арифметики. Но вот когда мальчику исполнилось 11 лет, он случайно в имении соседа-помещика познакомился с приехавшими из Петербурга сыновьями этого помещика, кадетами инженерно-артиллерийского училища, находившегося в Петербурге. Он был потрясен этими мальчиками-ровесниками, сперва их красивыми красными мундирами с черными обшлагами на рукавах и черными воротниками, а потом их рассказами и теми впечатлениями, которые они на него производили. И у этого провинциального дворянчика возникла мечта тоже стать кадетом. Мечта, которую удалось осуществить только через несколько лет. Летом 1783 года Алексею Аракчееву было уже почти 14. Отец привез его в столицу, но в течение полугода устроить в училище, находившееся на берегу реки Ждановки на Петербургском острову, оказалось невозможно. Отец и сын потратили все деньги, которые привезли с собою. Вынуждены были голодать, побираться, просить милостыню, унижаться. Наконец он был принят в училище. И с этого времени начинается не только петербургский период его жизни, но начинается та биография, которая была очень странной, в которой было много подъемов, много спадов и много очень ярких моментов. Этот человек ведь дослужился до высоких чинов, имел титул сперва барона, потом графа, был одним из ближайших сподвижников императора Павла и императора Александра I. Хотя Павел дважды подвергал его опале. Вторая опала продолжалась более 1,5 лет. И неожиданно император Павел вызвал Алексея Аракчеева из ссылки в Петербург. Это было в начале марта 1801 года. Аракчеев приехал в столицу утром 11 марта. Его задержали на заставе. Он не был ни свидетелем, ни участником событий, которые произошли в следующую ночь. Он уехал обратно к себе в имение и прожил там еще более 2 лет. Только в 1803 году, вернувшись в Петербург и продолжая свою карьеру, карьеру удивительную. Ведь он окончил инженерно-артиллерийское училище и был оставлен при училище учителем арифметики, геометрии и артиллерии. Он проявил себя человеком ретивым в отношении к той специальности, которую избрал. Он, безусловно, был очень высоким профессионалом военным, более того, профессионалом артиллеристом. Он был начальником всей артиллерии русской армии позднее. Вспомним про то, что тогдашний противник России, французский император Наполеон, ведь тоже был артиллеристом. Вспомнил про то, что Аракчеев был организатором артиллерии в русской армии, и в этот период именно артиллерия была самой главной боевой силой, самой передовой боевой силой в русской армии. Он был генерал-квартирмейстером, организатором службы генерального штаба в русской армии. Он поставил и наладил эту службу. Он был создателем военно-ученого комитета, который сперва работал в артиллерии. Кстати, Аракчеев был инициатором издания специального, очень интересного артиллерийского журнала, начавшего выходить в 1809 году. Он был и военным министром в течение 2 лет, с 1808 до 1810, в то время, когда русская армия успешно вела войну со Швецией и одновременно войну с Турцией. Он был человеком, который возглавил очень интересную работу военного совета и воинских комиссий, реорганизовавших русскую армию. И в то же самое время он был человеком, в верности и доброкачественности которого не сомневались ни император Павел, сам человек рыцарственных взглядов, достойный правнук своего великого прадеда Петра Великого, ни сын Павла I Александр I. Для них, императоров, Аракчеев, который постоянно демонстрировал свою не только верность, но и свою добропорядочность, и свою честность, и свою неподкупность, был человеком, присутствие которого рядом с троном было очень важным. Ему доверяли оба императора безгранично. Ведь именно Аракчеев был тем человеком, который принял тайную присягу Александра I, незадолго до смерти Екатерины II, который Александр Павлович признавал, что императором после смерти бабки должен быть не он, как планировала Екатерина, а его отец Павел. Именно Аракчеев был тем человеком, одним из 3 людей, которые были посвящены в величайшую государственную тайну о отречении от престола второго сына Павла I, цесаревича Константина Павловича. Не случайно, вступая на престол, в момент смертельной болезни Екатерины, Павел срочно вызвал Аракчеева в столицу и в день вступления на престол назначил его комендантом Петербурга. Не случайно в день своей коронации в апреле 1797 года император Павел наградил Аракчеева орденом Александра Невского, титулом барона, и на баронском гербе предложил написать тот самый девиз, который потом стал предметом насмешек, каламбуров, без всяких к тому, кстати, оснований. «Без лести предан». Ведь мало кому из монархов в самые разные периоды истории, начиная с древнейших времен, удавалось иметь рядом с собою подданного, верного, способного говорить прямо в глаза монарху правду, лишенного склонности льстить, лишенного подобострастия, не участвующего в дворцовых интригах, подковерной борьбе и во всем том, что наполняет жизнь правителей. Аракчеев был таким. В 1812 году он, не участвуя в управлении армией, воевавшей против Наполеона, был неразлучен с императором, оказывал на него очень сильное влияние. С Александром прошел весь путь до Парижа. В Париже отказался от предложенного ему чина фельдмаршала. Этот человек, лишенный, по мнению Пушкина, ума и чести, выделил 1 000 000 рублей, фантастическую по тем временам сумму, из средств военных поселений на помощь пострадавшим от наводнения. Деньги, которые были подарены ему императором на лечение, тоже очень большая сумма, были им переданы для помощи детям-сиротам. Да и вся его биография, вся его личная жизнь свидетельствует о том, что чувство достоинства было не чуждо этому человеку. И как несправедливо оказалась к нему история и современники, и потомки. Современники, потому что завидовали его быстрому возвышению, тем наградам, тем почестям, которые на него в разные периоды его биографии сыпались, как из рога изобилия. Потомки, потому что обращали внимание лишь на одну сторону его деятельности, не обращая внимания на другую. И вот сложилась легенда о человеке, который был страшным бичом для России, о человеке, звериная жестокость которого по отношению к подчиненным была чуть ли не главным признаком эпохи, о человеке, лишенном образования, ума, сообразительности, о человеке, который не сам сделал свою карьеру, а которому за какие-то неведомые его достоинства эту карьеру сделали его патроны, императоры Павел и Александр. О том, какую роль сыграл Алексей Аракчеев в формировании русской армии, ее боеспособности, системы ее управления, русского генерального штаба, о его роли в развитии российской артиллерии, в процветании этого рода войск, о его отношении к ученым людям, о том, как высоко ценил он самообразование, как много времени и усилий сам посвятил этому важнейшему роду занятий, о том, что он собрал за 30 лет своей жизни огромную, более чем в 11 тысяч томов, библиотеку на нескольких языках, состоявшую из многих разделов науки, об этом почему-то забывают. Так же, как забывают о том, что это был человек в личной жизни очень неустроенный, и больше говорят о жестокости его любовницы, крепостной женщины Анастасии Минкиной, убийство которой он очень тяжело переживал, чем о том, что его любовь к ней была искренней и бескорыстной. Так несправедливо обошлись историки, общественное мнение с этим человеком, и из поколения в поколение, как бы по наследству, как неотъемлемая часть нашей исторической памяти, передавалось такое отношение к нему. Нет, мы не хотим идеализировать Алексея Андреевича Аракчеева, мы просто хотим задуматься об этом человеке, прожившем не такую уж долгую, он умер на 65-м году, жизнь, не такую счастливую жизнь, хотя внешняя канва ее, этой жизни, была на первый взгляд, предельно успешно и не такую благополучную, внутренне, душевно благополучную жизнь, мы просто хотим справедливо отнестись к человеку, который сыграл в нашей истории, и в петербургской истории, и в истории русской армии очень заметную роль. Может быть, он не заслуживает, безусловно, положительной оценки, но он не заслуживает и, безусловно, негативной оценки. А вот справедливой оценки потомков он, как и любой другой исторический деятель, заслуживает бесспорно. И хочется, чтобы наш сегодняшний разговор был поводом для того, чтобы еще раз вспомнить этого человека и попытаться справедливо его оценить. Не в черно-белом варианте, а в варианте таком же многоцветном, каким является и сама человеческая жизнь.